Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. С вами программа «Беседы о вечном». И сегодня мы выходим в прямом эфире, поэтому вы можете звонить и участвовать в нашей беседе, делиться своими мнениями, спрашивать вопросы у батюшки. Сегодня в гостях у нас отец Даниил Рябинин, настоятель Благовещенского храма города Екатеринбурга, руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, отец Даниил.
Здравствуйте.
И тема нашей передачи – «Вера и неверие». Кстати, телефон прямого эфира 379-65-94, 379-65-94. Вера и неверие. Я думаю, у многих из нас бывали такие истории, или, может быть, кто-то слышал от своих близких, знакомых, что вроде человек верующий, долго ходит в церковь, прихожанин, а вот какие-то аспекты, вот он не может в это поверить, не может он до конца принять. И вроде он говорит, да, я православный христианин, но что-то его смущает. Вот, например, самое первое, с чего бы я начала, это невозможность понимать Библию как исторический документ, как какое-то хронологическое, да, вот как мы относимся к этому. Люди читают и воспринимают это больше как книгу какую-то, ну, что-то когда-то происходило, да, наверное, вот. Но вот представить, как исторический учебник почитать, не получается. Вот что бы вы посоветовали таким людям?
Ну, здесь, понимаете, надо, во-первых, немножко разобраться с тем, что мы вообще вкладываем в понятие «вера». Оно ведь многогранное. И вот в самом этом понятии как раз-таки сокрыты такие разные области, которые дают, может быть, возможность человеку, который смотрит на вот какие-то странные вопросы, которые у него возникают и не совсем четко ложатся на его сознание или не принимаются, или даже отторгаются. С момент следующий. То есть, вот если мы смотрим на Писание, то апостол говорит о вере как о предмете, если хотите, такой психологической уверенности. Апостол Павел говорит, что вера есть уверенность в невидимом, как в видимом. Ну и дальше продолжает. Не суть. То есть вот, понимаете, да? Вера есть уверенность в невидимом, как в видимом. Ведь многие вещи мы воспринимаем на веру не только религиозные, но и в целом из всего того многообразного мира, который нас окружает. Мы просто в это верим по каким-то обстоятельствам или сомневаемся в этом. Но если это работает, то мы верим, что это так, как нам некто или кто-то сказал. Да?
Ну, согласитесь, отец Даниил, если брать веру в целом, вот
да.
Верю, что есть Бог,
да.
Верю, что это работает, как вы только что сказали, есть какие-то ситуации. Но вот какие-то истории из Библии.
Хорошо, сейчас к историям из Библии доберемся до нее, да, нашей родимой. Значит, смотрите, во-первых, вера как предмет психологической уверенности, вера как некая, вот опять же, убежденность, как сам предмет. Отсюда мы говорим, вера там, христианская, там, не знаю, мусульманская вера, да, разные же веры. И другой момент нам говорится о том, что вера как многогранное понятие, оно несет в себе, вот такой у нас есть замечательный религиозный русский философ Владимир Соловьев, он говорил о вере как об онтологической связи, онтология – это учение о бытии, то есть бытийная связь человека с Богом, вот что такое вера. Как мне видится, вот вера, будучи понятием многогранным и многоступенчатым, понимаете, многоступенчатым, отсюда человек, находящийся на той или иной ступени вот, ну, некого религиозного сознания, познания и веры, воспринимает вот эти некие предметы, в том числе, вот вы сказали о Библии, через призму полноты, не знаю, ширины вот некого такого религиозного сознания. Это мне так кажется, вот моё, исключительно мое мнение. Чем наше религиозное сознание шире, тем вот эти мелкие детали, они оказываются малозначительными и принципиальными. С другой стороны, конечно, мы говорим, что да, жизнь-то вообще-то из деталей состоит. Вот это первый момент. Вера как онтологическая связь человека, бытийная связь человека с Богом, через которого ты получаешь ответы на вопросы своей веры, через призму этих, вот такого взгляда, какие-то шероховатости некого религиозного знания для тебя не оказываются принципиальными и не ставят тебя в тупик. В конечном счете вы правильно сказали, да, есть Бог, вот мы. Это абсолютная истина для нас. Дальше есть следующие вещи, которые мы принимаем. доходим до каких-то частных вещей. Да, Священное Писание для нас является хранительницей и содержательницей Божественного Откровения, то, как мы узнаем о Боге. Ну и не надо, может быть, воспринимать Библию как историческую хронологическую книгу. Да, она описывает какие-то периоды, но одновременно с этим это книга, которую мы должны читать не только как учебник по истории некого народа, но и мира бытия, да, учебник по истории мира бытия, но одновременно с этим мы ее на эту книгу смотрим с позиции аллегории, как некие образы, метафоры, которые там даны, которые очень плотно переплетаются с какими-то историческими сюжетами. Как ее воспринять? Вопрос. Значит, нужно расширять область своего религиозного знания для того, чтобы Библия органично вошла, или там иная другая книга священная, да, там пусть это будет Коран, там, я не знаю, все что угодно. Если ты мусульманин, например, да, или ты там представляешь какое-то иное исповедание, чтобы она органично вошла в твое сознание, и ты понимал вот эти мелкие детали. Вот мы, знаете, библейская критика была, да, вот тебе говорят, ну вот этого там не было, да, здесь вообще автор этих книг путает все на свете, и хронологически события, которые уже были, он ставит их в начале и так далее. Но вот и всегда ответ на такую библейскую критику заключается в том, что все-таки Библия это несет в себе ну, некий такой другой заряд, чем нежели просто сказать о каких-то случившихся фактах от А до Я. Мы с вами вот давно ведь уже читаем там, и рассуждаем о вероучении нашей церкви и говорили довольно много о там, творении мира. Да. Вот 7 дней, 6 дней. Да. Вот. Мне нравится, что 6 дней – это 6 дней 24 часа. А человек, изучающий Землю, говорит, что ну такого не может быть, потому что мы находим артефакты, которым там много тысяч лет или миллионов, или еще чего-то. Как это сопоставить? Да? Вот у меня в моем религиозном сознании и в моей вере она не колеблется. Вот я смотрю на это именно так. Поэтому здесь, опять же, наша вера, она связана не просто с какими-то четкими знаниями, которые мы проверяем там эмпирическим путем или путем доказательств, но эта вера связана с каким-то религиозным опытом всегда, с переживанием чего-то. Это нечто большее, чем просто ведение и знание. Отсюда и вопросы веры или неверия, они опять же выходят вот за рамки каких-то привычных вещей, которые мы, окружают нас вот в настоящем мире, если хотите так.
Спасибо за ответ, отец Даниил. Телефон прямого эфира 379-65-94, 379-65-94. Если у вас есть что сказать по нашей теме, может быть, у вас у самих были какие-то вопросы, какие-то моменты неверия, обязательно звоните и задавайте вопросы отцу Даниилу. Следующий мой вопрос больше, наверное, к людям относится новоначальным. Бывает такое, что человек не верил, да, что-то в его жизни произошло, там, на волоске от смерти был, от болезни выздоровел, поверил. Действительно связывает с тем, что это единственная возможность, только Господь меня спас. Приходит в церковь, начинает слушать проповеди, какие-то книги читать и сталкивается с миром каких-то бесов, о которых говорят, о том, что они нам разные помыслы внушают, о том, что есть мир невидимый, и именно если ангелы как-то не вызывают какого-то негатива и просто каких-то вопросов, то вот какое-то ощущение того, что вокруг нас летает огромное количество бесов, все нам что-то нашептывают сейчас, под какие-то события вокруг нас делают, лишь бы нас искусить, вот это человека может отталкивать. И может, ну, особенно если человек только пришел, да, в церковь, с таким более реалистичным складом ума, может быть, таким максимально нерелигиозным, ему действительно кажется, что это ну, какие-то ретрограды здесь собрались, какие-то вот даже вот непонятно что. Что бы вы, батюшка, ответили?
Как бы я прокомментировал? Ну, слушайте, такое бывает. Ну, здесь, вот смотрите, мы как-то вот живем такими категориями, что либо вот нужно вот принимать так, как вот мы исключительно видим это, либо не принимать никак. Да, ну, может же быть какая-то свобода мнения, мыслей, взглядов. Ведь в конечном счете некая вот эта каноника, возникшая там, догматические определения, которые, безусловно, для нас являются абсолютными границами, которые отделяют там возможность нашего, ну, если так можно выразить в кавычках, да, скажем так, богословствования от того нежелательного контента, который может стоять за границами. А догмат – это и есть вот такая граница, которая отделяет нас от полезного и того, что вредно или совершенно неправильно. Да. Но для того, чтобы и тогда, когда церковь в своем вот этом догматическом сознании, каноническом там, и прочих вот этих вещах к этому пришло, ведь для этого требовались некие интеллектуальные усилия людей, рассуждения, мысли. Пусть они будут неправильны, но они рождают нечто то, что потом в дальнейшем определяет, ну, правильные категории. Вот апостол опять же говорит, что хорошо, если у вас есть разномыслие, потому что в разномыслии, это я, мы уже продолжаем, да, рассуждать над этим, в разномыслии рождается нечто правильное. Да, вот. То есть хорошо, каждый может делиться, и вот в этом будет, во всем этом мы можем найти истину и правильное видение. Что касается человека, пришедшего вот сейчас, на данный момент, не могущего воспринять какие-то веры или нравоучительные вещи, которые вот на него мгновенно будут высыпаны, как только он зайдет в церковь и со всем этим столкнется. А его первый религиозный опыт был исключительно связан с тем, что вот что-то у него в жизни случилось, не попал в аварию или сел не на тот рейс, а этот рейс, там с ним что-нибудь случилось. Да? Ну, такое бывает, это, знаете, история с сюжетом, который там, да. Ну, ничего страшного, просто вопрос в том, что если это очень жестко отталкивает человека сразу же, это один момент. Ведь, ну, другой момент, что, входя в некую религиозную культуру, ты должен понимать, что она несет и тебе предлагает. Ведь это, опять же, религиозный опыт религиозной культуры не 10 дней. Она сложилась как некая практика, некое предание и традиция, которая существует много веков. И то, что проповедует церковь, христианство, пусть даже в каких-то неких деталях, сохранившихся до сих пор, оно имеет свое значение. Я думаю, что человек, обладающий какой-то логикой, рассудком, испытывающий нечто, он вполне способен дать адекватный ответ на то, с чем он сталкивается. С другой стороны, если это сейчас ты как-то это не можешь принять, ну, не принимай, ну и что?
Ну как что? Ты вроде входишь в эту общность людей, которые так считают, а ты так не считаешь.
Ну ты так не считаешь, но это не значит, что ты прав или ты самый умный. Но у нас вот современное общество, это общество, в голове людей посеян хаос. Хаос абсолютный. Еще и так, что, понимаете, так, что современный человек лишен вообще всяких авторитетов и вот, авторитетности. Если раньше говорили, вот так говорил тот-то, или Священное Писание считает так, какие-то базовые авторитеты, на котором ты строишь свою жизнь, там, мышление, мировоззрение, то сегодня вот в какое-то человеческое сознание внушается идея отсутствия всякого авторитета. Это же плохо. И когда ты говоришь, вот как общаться с человеком, который неверующий, слабоверующий, там, считающий себя христианином, но вроде как вот ему там что-то не нравится, не устраивает, или он там считает, что все по-другому, это неправда. Невозможно, ты говоришь, вот Священное Писание, для меня Священное Писание является абсолютным авторитетом. Ты можешь им апеллировать, да, к нему, говорить, вот, а в Священном Писании говорится так. Он говорит, а и что? А я не верю в Священное Писание, потому что я читал, что вот эти книги вообще не знаю, кто написал, и они появились там не тогда-то, как вы говорите, а вообще там в 5, 6, 8, 19 веке. И вообще, как его перевели на русский язык, там неизвестно, что написано. Вот. Но это же невозможно так. Ты ничего никому не докажешь. Опять же, возвращаясь к понятию веры, вера, она подразумевает религиозный опыт. Вот, неком зачаточном виде, да, Бог, может, человек там привел, но дальше здесь вот целый сложный процесс, сложный процесс. Но при этом это не страшно в том смысле, что, напротив, Христос, и вообще, ну, не то, что вообще, Христос любит, когда ему задают вопрос, и даже если они, может быть, глупые, и вообще каждого принимает, человека там верующего, неверующего, с разными взглядами, и предлагает ему пойти правильным, верным и нужным путем. Вот помните этот бессмертный рассказ об апостоле Фоме? Да, это вот на Антипасху. Антипасха – это вот сразу же читаем об апостоле Фоме. И Антипасха, что это? Это праздник, вот следующий за Пасхой, да, повторяющий Пасху буквально переводится. Не анти, что там противоположное, да? Это приставка означает, а другое. Это рассказ об апостоле Фоме. И вот у нас там у всех проповедников, посмотришь, все рассуждают о нем как о верующем и неверующем. Нам бы вот тоже бы надо было собраться на Антипасху с нашим эфиром и пообщаться, да, было бы в тему. Но мне кажется, что вот этот евангельский посыл, он вообще не в этом. Вот, понимаете, не в вопросе веры Фомы или его неверия. Это вообще второстепенная вещь. Она абсолютно не принципиальна. Ну, даже не веру. Вот апостол Фома, вот он неверующий. Да? Вот как может быть апостол неверующий, сомневающийся? Нет, он не сомневающийся и неверующий. Он вот такой суперверующий, потому что там мы находим другие свидетельства. Да это все второстепенные вещи. Ну, неверующий, ну и что? Сомневающийся, и что? Суть в том, что праздник Антипасхи повторяет Пасху, а Христос приходит в этот мир и спасает всякого человека, каким бы ты ни был, суперверующим или неверующим, вообще последним подонком и подлецом, который там на кресте что-то говорит. Вот в чем суть Антипасхи и Пасхи как таковой. То есть надо прочитать еще раз для себя послание Иоанна Златоуста на Пасху. Вот там он говорит, да, придите, все, трапеза готова для каждого, да, войдите в радость Господа, постящийся и даже не постящийся, все. Вот в чем радость Пасхи и торжества веры, потому что Христос для каждого, для всех, какой бы ты сомневающийся ни был. И вот здесь в Антипасхе это вновь повторяется через апостола Фому, который вроде там неверующий, и Христос говорит, да успокойся, слушай, ну, да, понятно, иди сюда, он ему говорит, и у того всякое сомнение рассеивается, каждого Христос принимает, и также же он мироносец потом следующий, да, там, вот, подвиг их там супер, да, какой-то, опять же, о чем идет речь, ну, вот, ну, что они, ну, ничего не понимали, ни о чем, да, но в итоге их Христос принимает. Их вера тоже, вот там что-то испугались, да, им сказали сказать, они побежали, никому ничего не сказали, да, вот. Повторяет вот эту тему Пасхи, тому, что Христос принимает каждого, даже вот ты там неверующий, там сомневающийся, ну, пусть будут твои сомнения, пусть они будут, и это хорошо, что они возникают, значит, возможно, серое вещество в тебе, в твоей голове чуть-чуть шевелится и работает. Может, это и хорошо. Но опять же, возвращаясь к вот этому моему посылу о том, что сегодняшний человек, то есть подводный камень огромный, сегодня мы живем тогда, где, ну, в таких условиях, где вот это вот сознание некого хаоса и абсолютной безавторитетности насаждается, это, конечно, может привести к разным вещам, ну, либо отрицанием совершенно всего, либо, ну, еще каким-то крайностям. Человек – существо такое, очень часто в крайности впадает, но здесь, опять же, зависит от нас самих. Пытливый ум, он в любом случае доходит и находит для себя ответы, а, ну, я верю и знаю, что Бог готов разрешить любой твой вопрос, и в том числе веры, и мы, я думаю, что найдем и находим многие такие глубокие переживания, ну, можно так назвать, религиозные, или о вере у святых отцов, которые там переживали в какие-то трудные минуты страданий, там вообще вот, как, какие-то глубинные падения, где совершались, да, о том, что там вот как вот так вот все совершает или промышляет Бог, и есть ли он вообще, если так все в мире, да, где же это все объявляющая любовь и т.д. и т.п. Вот, поэтому, ну, этим живет мир давно, но это должно мотивировать и, наоборот, наполнять тебя, вот наполнять тебя, чем нежели, наоборот, отвергать или там еще что-то.
379-65-94, телефон прямого эфира. Давайте, батюшка, поговорим о чудесах в церкви, мощи. У нас вот вы сказали такой момент про разномыслие, и вот как раз то, что касается с чудесами церкви, мне кажется, это вот как раз самое разномыслие, которое только можно представить. Очень мало людей, которые, ну, как-то вот в середине находятся. Часть людей в крайности, которые считают, что вот обязательно нужно съездить по всем мощам, по всем чудотворным иконам, мироточивым иконам, обязательно-обязательно. Другая категория, наоборот, считает, что, ну, как-то вот это вот странно, поклоняться мертвым телам, например. Вот. То есть даже прямо отрицание какое-то происходит. Я знаю, большинство священников учат нас с самого на проповеди о том, что Господь, Он может являть свои чудеса в самом маленьком картонном храме где-то на окраине какой-нибудь провинции, совсем не обязательно быть в Иерусалиме, да, в храме гроба Господня, чтобы ощутить вот эту святость. Для Господа нет каких-то пространственных преград. Но, тем не менее, вот опять же, мы сегодня говорим про неверие. Человек приходит в церковь и говорит, как же так, вот чем вы отличаетесь от коммунистов, которые поклоняются, да, Ленину на Красной площади, и у вас тоже вот какие-то вот мертвые тела.
Да, да, все к одному, да. Вот, ну, слушайте, по поводу мощей, ну, вообще-то есть у нас христианское предание, которым мы живем, да, и поклонение иконам и мощам входит вот в этот контекст традиции, которая существует у нас, как, ну, она освящена церковью, опять же, повторю это слово, священным преданием, поэтому здесь надо с вероучением церкви разобраться и своим взглядом на это. Опять же, ну, когда мы говорим о догматах, вот мы опять же возвращаемся к этой теме, казалось бы, это все мертвые какие-то вещи, но не совсем так. Догматы есть истины богооткровенные, которые преподаются церкви как общеобязательные истины для каждого христианина. То есть христианину важно и необходимо, разбившись об стенку и расплющившись, обладать догматическим сознанием. Вот. Отсутствие такового порождает вот эти вещи. То есть, опять же, мы принимаем для себя некие базовые фундаментальные истины, которые для нас являются абсолютными догматами. Вот. И с этим надо разбираться. Мы поэтому, может быть, и с вами тоже много о вероучении говорим, потому что это важно. Сегодня это вот стирается абсолютно. И тогда, да, мы говорим, ну что там, а иконы что, а мощи, в конце концов, мы можем до каждого христианского догмата подойти и сказать, ну вот, а Троица, что такое, никто не видел, никто ничего не знает, в Писании ничего об этом толком не говорится. Да.
Это вот современное народное православие.
Да, поэтому здесь это, вот мы сейчас все-таки живем в попраздство дней Святой Пятидесятницы, Троицы и Дня Рождения Церкви. А когда мы говорим о церкви, мы говорим о четырех ее главных свойствах. Это единство, что церковь единая, что един Христос, святость, соборность и апостольство. Вот соборность, кафоличность. То есть каждый член церкви, он кафоличен. Что это значит? Как в капле росы отражается все солнце, ты в нее смотришь и видишь солнышко полностью, в маленькой капельке. Так и каждый христианин, как маленькая капелька общего целого, должен себе нести всю полноту. Это большая ответственность и задача. Вот, и это большая, большая необходимость и работа над тем, каковым ты являешься христианином. Опять же, возвращаясь там к святыням, святости, чудесам и прочим. То есть Я в этом не вижу никакой проблемы.
Видите, отец Даниил, мне кажется, что это вопрос такого вот личностного, да, личностного переживания, потому что мы все в наш продвинутый век, как вы уже сказали, без авторитетов и с царствованием рацио можем прочитать очень многое, можем умом это все понять, но сердцем, душой не можем это принять до конца.
Ну, для этого это нужен,
Да, для этого нужен какой-то, наверное, практический духовный опыт, с одной стороны, какой-то, может быть, снятие вот этих вот наносных, рациональных каких-то моментов. Вот. Но, тем не менее, человек снова и снова читает все эти догматы, снова и снова разговаривает с одним батюшкой, со вторым, с третьим, он все это объясняет и говорит, а вот сердце не открывается.
Ну, иди помолись.
Хороший батюшка ответ. И еще попастись, чтобы точно получилось.
Ну, так да, вот вы понимаете, так, значит, опять же, берем святых отцов, там, если хотите, да, значит, вот речь идет о богословии, да, вот тот, кто богослов, да, вот богослов – это тот, кто молится, а не тот, кто что-то супер знает или приобрел сумму каких-то глубинных знаний,
слушайте,
философии.
Слушайте, это очень важный момент, который мы должны обязательно понимать, потому что у нас же все-таки богословие – тот, кто говорит о Боге слово, но именно говорит. А вот то, что вы сейчас сказали, что молится – нет, я просто хочу сделать на этом акцент, действительно, что частенько мы скатываемся именно вот в таких суперумных православных, которые все знают, а вот до таких простых моментов
не доходит. Так я вам и говорю,
доходит.
Иди ты помолись, а? Ну, что-то слишком много вопросов. И потрудись еще. Вот. Есть у Шмемана очень интересная заметка такая. Я, если найду ее, потом могу прям подробно где-нибудь в нашем разговоре еще раз процитировать прям полностью. Но там интересно, что. Значит, он пишет, ну, это известный богослов, протопресвитер Александр Шмеман. Я не знаю, к нему по-разному относятся. Мы сейчас не в этом, да, там... к разным кругам его записывают, но мы сейчас не комментируем его богословие или его как такового, но, тем не менее, он серьезный вклад в литургическое богословие сделал и так далее, да, все-таки это мы не забываем. Не будем там в какие-то подробности вдаваться. Значит, у него есть такая коротенькая заметочка о человеку, желающему, ну, вступить там в монашество, там, иночество и так далее. Вот как ему, вот что делать? И вот он ему пишет несколько таких вот пожеланий. Ты хочешь монахом стать? Ты, говорит, устройся на самую обычную, простую работу, значит, работай там, какие-то там побольше, меньше общайся с людьми, там, в гости, если хочешь, не больше 2 часов будь, значит, потому что иначе все это превращается в непонятно во что. И вот целый набор каких-то таких самых элементарных вещей, которые ты попробуй просто в миру выполнить, вот, а дальше, может быть, ты действительно будешь способен нести монашеское послушание и вот в монашеской жизнью жить. Как бы перефразируя все это, то же самое и здесь. Немножко нужно вот свои умозаключения и вообще самого себя переключить в иную бытность, сферу деятельности. И, возможно, вот мы сказали о молитве, например, да, или еще о чем-то, и, возможно, это человеку либо вообще исключит его вопросы, не потому что они станут, ну, бессмысленными. Вот говорим о христианстве. Человек очень часто приходит с вопросом, а вот почему, а вот как это сделать, вот у меня там проблемы, вот что мне батюшка посоветует, или куда мне там деваться, да, последняя инстанция, да, священник там, церковь наша. Значит, ну ты пойми, что став христианином, ты в своей жизни не лишаешься проблем-то, да.
И ответственность на батюшку не перекладываешь, приходя и спрашивая, что мне сейчас делать, и батюшка обязательно должен ответить тебе.
Ты проблем не лишаешься. Нет такого, что став христианином, или там ты типа вот сейчас вот в Бога так сильно поверил, что начал там все свечи скупать, там по всем святыням ездить, да, и все мощи лобзать на свете. И это тебе супер помогло. Ну, то есть ты пойми, что христианство, оно... вопросы и проблемы твои не решает как таковые, но при этом оно переносит жизнь свою с твоими вопросами и проблемами в другую область. И через религиозный опыт, именно опыт, а не просто приход и уход в ту или иную локацию с таким-то или иным храмом или монастырем, Это дает возможность некого переосмысления вещей, проблем. И сегодня для тебя проблема, она просто глобальная, и без этого не прожить и не пережить никак. Ну, такую подборочку можно сделать очень легко. А завтра, как вот получив некий религиозный опыт, эти знания веры, которые вот такие метафизические, если хотите, да, для тебя это станет все уже посредственным. И то, что мы вот тут вот, а вот я вот не хочу ездить, мне тут хорошо, а другой вот ездит везде. Эти, нельзя сказать, что один или другой может там глубоко переживающий какие-то вопросы веры. Ну, опять же, ментальность у людей разная, но не суть. Но, может быть, это для тебя вообще перестанет вообще быть актуальным. Ну, надо ездить, ездим, есть вопрос, возможность там, да, как-то Господь устрояет, да, хорошо, нету, ну и нету, и здесь хорошо, и в картонном храме, и в многоярусном, с многоярусным иконостасом, везде, слава Богу, есть места особо чтимые, мы им поклоняемся, возможность какая-то у нас, да, нету, ну, то есть здесь как-то все без истерии, без каких-то вот, как-то проще. Вот. Но опять же, возвращаемся к тому, что религиозный опыт переживания веры, оно должно быть. Да, вот с кондачка так все, с, что называется, таким вот неофитским взглядом обывателя, оно вот, вот сразу раз, ой, а тут какие-то нестыковки, там еще что-то вот здесь я не понимаю. Ну, ну да, ты не будешь понимать это сейчас. И знаете, вот человек, как вот мы читаем в таких потеряковых рассказах, я не знаю, как сейчас, но в целом, там приезжает человек там, монастырь, да, какой-нибудь там, вот он там грамотный, образованный, высокоинтеллектуальный. Да ладно, этот Исаак Сирин живет в монастыре, ему сказали вообще ничего не писать там несколько лет подряд, да, что интеллектуальнейший там человек, который мог бы там еще творение оставить для потомков всей церкви, да, ну вот ему вот так вот сказал, старец, да, скажем так. Типа, ничего ты не пиши, ничего я тебе вот запрещаю. А может быть, именно это и способствовало его дальнейшей, вот его молитвенной работе, его переформатированию и тому, что он после себя оставил, тогда, когда все это уже, так сказать, нивелировалось. То есть, немножко изменяется мышление, сознание. И вот, вот там Потеряков какие-то рассказы, да, читаешь, там приезжает какой-нибудь там высокий человек, а ему там вон, говорят, ну, иди вон туда. Иди вон, помолись, или там приберись, да, а для него вот, и это его переламывает и дает возможность взглянуть, во-первых, получить некий религиозный опыт и знания, и вообще на вещи взглянуть по другим, в другом качестве, по другим углом. Мне кажется, это важно, но, опять же, это некие примеры, мы не говорим это как о конкретных призывах к действию, но, тем не менее, вот, вот вера – понятие многогранное. Очень многогранно, сложно, для этого надо над собой работать, размышлять и найти авторитетов для себя, правильных и нужных. Если мы в православии, христианстве находимся, то хотя бы для себя определить это, то, что нам говорят, это важно.
Отец Даниил, большое спасибо за нашу беседу. Действительно, мне кажется, это очень важный вывод, к которому мы пришли. Что нужно, как батюшка только что сказал, больше иметь вот этот молитвенный опыт, духовный опыт, и это намного важнее, намного качественнее, что ли, меньше тратить времени на какие-то размышления, заморочки, может быть, горе от ума, да, чтобы не произошло, которое еще как бы не покидает нас уже много-много веков. А я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Даниил Рябинин, настоятель Благовещенского храма города Екатеринбурга, руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Еще раз большое спасибо, батюшка, до новых встреч.
До свидания.